Фолка поспешно спрятал кинжал и даже не удивился, когда подземный рев стал мало-помалу затихать. Но хоббит понял, что его заметили, и теперь уже так просто не отпустят. Гномы столпились позади Хорнбери и замерли. Что удержало их в тот миг от бегства? Хоббит видел отчаяние и страх на их лицах. У Вьярда дрожали руки, но никто, ни один не заикнулся о том, чтобы повернуть. Наступила тишина. Впрочем, в ней еще слышалось замирающее, глухое рычание. А когда они, наконец, двинулись вперед, то не успели пройти и сотни шагов, как заметили впереди знакомое голубоватое мерцание. У хоббита ёкнуло сердце, но прежнего, гасящего волю и разум страха, пережитого им на площадке возле шахты, он не испытал. Напротив, в нем проснулся какой-то азарт, а кроме того, в его сознании с неожиданной ясностью всплыла мысль: «Это не про вас». Кто-то из гномов хрипло вскрикнул, кто-то упал ничком. Фолка запомнил разъяренные глаза Дори с топором в руке и неожиданно выступившего вперед малыша с двумя клинками наголо. А потом голубая волна докатилась до них. Хоббита завертел горячий, сухой вихрь. Он не удержался на ногах и упал ничком. Однако так продолжалось недолго. Когда Фолка поднял гудящую голову, кругом царила кромешная тьма. Факелы погасли. Лишь в одном месте он заметил горстку тлеющих угольков. Во мраке вокруг него раздалось кряхтение, сопение, неразборчивые возгласы. Заговорил Торин.
«Целы? Все здесь? Дори, Хорнбери, где вы?»
Ему откликнулись. Все гномы оказались невредимы, отделавшись лишь легким испугом, не шедшим ни в какое сравнение с тем потрясением, что едва не погубило их в начале марийских странствий. На ощупь они высекли огонь и вновь засветили факелы. Бран предложил отдохнуть и поразмыслить, его поддержали. Фляги пошли по кругу. Заскрипели развязываемые кожаные кисеты. Все заговорили разом, перебивая друг друга. Почему на этот раз все было иначе? Кое-кто из гномов уж был решил, что наступает его смертный час, но оказалось, что все это можно и перетерпеть. Фолка признался, что, скорее всего, именно его кинжал вызвал всплеск подземного гнева. На хоббита посмотрели с опаской, а Вьярд даже отодвинулся подальше. Как водится, никто не мог сказать ничего дельного, пока вдруг не раздался необычно спокойный голос малыша, казалось, мирно дремавшего у стены.
«А по мне, так тут и гадать не нужно»,
— уронил он, набивая трубку.
«Это ж голубизна. От них правильно. Вроде выдоха, что ли, так, по-моему. Только выдоха не простого, а живого. Да вы погодите, дослушайте же. Там, наверху, он сам на нас бросился. Сам. Понимаете, ну, природа у него такая, а тема, от кого он шел, до нас ведь дела нет. Да желая они с нами расправиться, уже 20 раз бы расправились. Нет им до нас дела, и можем мы тут ходить до скончания века».
«Так что же, наверх?»
— вскинулся Дори.
«Нет, почему же?»
— пожал плечами малыш.
«Я как все».
Никто не смог возразить малышу, но не потому, что возразить было нечего. Никто не мог доказать обратное, как, впрочем, и он сам. А потому они отдохнули еще немного, поели и двинулись дальше. Их странствие по подмарийским путям длилось еще 3 полных подземных дня. Проплавленный неведомым существом коридор вывел их в небольшой зал, творение древнего огня. И тут они собственными глазами увидели пламенное око. Из-за страшного жара они не смогли подойти близко, но видели, наверное, единственные из смертных таинство рождения огнистого червя в клокочущем багровом котле, где кипел расплавленный камень. Больно резал глаза свет, испускаемый оком гор, и Фолка вспомнил слова записки: «Остерегайтесь пламенных очей!» Они поспешили уйти. Оставляя пометки на стенах, они двинулись ведущим под уклон и на юго-запад коридором. Это был уже обычный пещерный коридор, когда-то промытый в теле камня терпеливой водой. Однако идти там оказалось куда тяжелее, чем по проплавленному тоннелю. Гномам вновь встретились заросли черных щупалец на стенах. Прорывались они с трудом, несмотря на кинжал хоббита. Кое-какие из голодных щупалец решили испробовать на крепость мифриловые доспехи потомков Дьюрина. И в Ярда спасло лишь боевое искусство очутившегося рядом малыша. Столкнулись они и с исполинским огнистым червем, от которого пришлось удирать во всю прыть. А потом, когда они спустились еще ниже и услышали плеск текущей где-то неподалеку воды, в темных переходах возле берега Марийского рва, они добрались до него. Дори заметил слабо светящуюся спину глубинного стража в непроглядной воде. И Фолка угостил чудовище стрелой, после чего то тотчас исчезло во мраке. В переходах возле рва, о котором говорил Гэндальф, что его дно находится вне света и знания, они поняли, почему великий маг не хотел омрачать яркий день рассказом о пережитом в этих тоннелях. Они не прошли дальше, когда попытались пробиться на запад от рва. На их глазах с ужасающим грохотом обрушились своды и стена в коридоре перед ними. Появилось нечто, сперва напомнившее им об огнистом черве. Но они тут же поняли, что это не червь. Темно-багровое пламя озарило своды. Раскаленный комок проплыл от одной стены к другой. Раздалось шипение, и существо скрылось в одном из ответвлений. Гномы долго не могли заставить себя высунуться из укрытий. Они вновь поднялись наверх и, наконец, наткнулись на еще один проплавленный тоннель. Обрадовавшись ему, точно это был главный тракт Мории. Он шел с востока на запад, как и первый. И, как и в первом, с запада тянуло сухим, горячим воздухом. Оставив позади загадки подморийских путей, что-то подсказывало гномам, что разгадка кроется не там. Они вновь зашагали по скользкому полу на запад. И вновь все повторялось. Вновь приходилось пересиливать себя при каждом движении. Из потрескавшихся губ сочилась кровь, в лицо бил горячий ветер. Им попадались и разветвления, но все эти таинственные тоннели вели в одном направлении. На запад, чуть уклоняясь к северу.
«Точно черви к приманке, все к одному ползут», —
мрачно заметил вернувшийся с разведки в ближайшем коридоре Дори. И слова его надолго запали в память хоббиту.
«Все», — объявил Торин, проверив фляги с водой. «Дальше нам идти нельзя. Надо возвращаться». «Погоди», —
вдруг остановил его Хорнбари.
«Что-то мне не по себе как-то. Миля другая. Дело не решит. Давайте пройдем еще немного».
Фолка, ни на миг не забывавший свое видение в замковом зале, насторожился. Звенящая тишина повисла над ними. В сердце хоббита до предела напряглась невидимая струна. Рядом, совсем близко от них, залегало нечто, перед чьей силой ничтожны были и мощь древних магов, и сила эльфов-воителей. Нехотя, ворча и кряхтя, гномы влезли в лямки. Однако пройти им удалось совсем немного. Они не сделали и 100 шагов, как вдруг ноги отказались им повиноваться. Словно таран, неосязаемая сила мрака ударила в их души. Фолка понял, что кольцо смягчило и ослабило напор этой силы, но полностью отразить его не смогло. Они остановились, расширившимися глазами глядя в темноту перед собой. Горячий, встречный поток внезапно утих. Хорнбари медленно, очень медленно оторвал ногу от пола. И в тот же миг вся скала вокруг них заходила ходуном. Раздался тяжкий грохот. Спереди покатились камни рухнувшей стены, и мрак пополз им навстречу. Ничего ужаснее этого не было в жизни хоббита. Он оцепенел, не в силах ни двинуться, ни крикнуть. Точно завороженный, он глядел на приближающееся нечто и отчетливо понимал, что это конец, от которого спасения нет и быть не может. Просвета не было, все чувства умерли. В надвигавшемся не было ненависти, и от этого становилось еще страшнее. И тут, словно молния, внезапно пробила несокрушимую каменную кровлю, вспыхнув во мраке подземелья ослепительной зарницей. Это Хорнбари, шатаясь, шагнул таки вперед, и кольцо засияло, словно маленькое солнце на его правой руке. Оно лучилось и сверкало. Хорнбори шагал навстречу мраку, и остальные словно сбросили себя тяжкие путы неведомого заклятия. Все задрожало внутри у хоббита. Он верил, что тьма отступит и на сей раз, что они вырвутся из этих смертельных объятий. Мрак и в самом деле остановился, словно в нерешительности. Накатывавшийся до этого сплошной волной черноты, в свете факелов было видно, как чуть отблескивающие своды исчезли под его живыми волнами. Он вздыбился, точно налетел на незримую преграду. По черной стене прошла рябь. А потом высоко поднявшийся гребень черного вала обрушился вниз, прямо на стоявшего с высоко поднятой головой несгибаемого Хорнбори. Раздался глухой и страшный ни то ляск, ни то хруст. Гном исчез под поглотившей его тьмой. И в ту же секунду непереносимая боль заставила хоббита рухнуть на пол в ужасных корчах. Но он успел заметить, теряя сознание, что страшная волна откатывается, оставляя на полу распростертое тело Хорнбори. Падая, он словно бы случайно схватился за кинжал на груди, и, наверное, это дало ему силы увидеть, как упали вокруг него все его товарищи, и что лишь один Торин, рыча, ползет к неподвижно лежащему Хорнбори. Нагибается над ним, что-то беззвучно кричит, а потом отчаянным движением срывает кольцо с бессильно откинутой руки и сует его куда-то за пазуху. На этом все оборвалось. Приходил Фолка, себя долго и мучительно. Когда кровавый туман жутких видений наконец отпустил его, хоббит увидел, что лежит в хорошо знакомом 111-м зале, а вокруг него толпятся друзья. У его изголовья, возле подсунутого ему под затылок свернутого плаща, сидел малыш, только что снявший повязку с рассеченного лба хоббита.
«Что случилось? Что с нами?»
Выдавил из себя Фолка, но малыш отвернулся.
«Где Хорнбори?»
Гномы молча расступились. И хоббит увидел серое каменное надгробие посреди зала, накрытое красной гранитной плитой. Все скорбно молчали, и Фолка почувствовал, что у него защипало в носу, и на глаза навернулись слезы.
«Когда ты упал?» Торин подполз к нему.
Бран кивнул в сторону могилы, избегая называть погибшего друга по имени.
«И дотащил его до нас».
Он тяжело вздохнул.
«Не помню, как мы унесли оттуда ноги. Сроду такого со мной не было. Нет. Зря-таки марийцев мы втихую трусами называли. Ничего тут не сделаешь, друг Фолка. Сила у подземных страшенная. Даже доспех, мифрильный доспех на нем, и то был пробит. Пора уходить, братья!»
Бран заговорил громче, обращаясь уже ко всем.
«Нам нечего здесь делать. Что же до меня, то пора кончать и расходиться по своим горам. Море для нас потеряно». «Это еще как сказать?»
Вскинулся Дори.
«Нужно драться, и мы должны понять, как. Пусть погибнут сотни, они расчистят дорогу десяткам тысяч».
Ответом ему было мрачное молчание остальных. Даже Глоэн и Двален стояли, понуро уставясь в пол. Все гномы казались подавленными, потрясенными и растерянными. Не отозвался на горячую речь Дори даже Торин.
«У нас на исходе припасы»,
— глухо проговорил он.
«Пора. Идти наверх, там все решим. Да и Рогволд заждался».
Переход оказался нелегким. Орков, казалось, стало еще больше. Дважды небольшой отряд прорывался сквозь ряды врагов, сражаясь такой яростью, что никто не смог остановить их. Они несли с собой немало мифрила, а их новая броня оказалась поистине непробиваемой. Она спасла жизнь и хоббиту, когда здоровенный орк пырнул его своим кривым ятаганом прямо в грудь. 4 дня они шли наверх и, наконец, оказались перед воротами.